Тени войны СМЕРШ. Глава. Тени войны. СМЕРШ. Глава 1. Приказ НОУ 3222. Глубокая переработка с сохранением объема. Случалось ли вам, читатель, брести в непроглядной ночной тьме по улицам города, который, казалось, затаил дыхание в ожидании неминуемой беды? Если да, то вы отчасти сможете понять то состояние, в каком я, капитан госбезопасности Павел Андреевич Рощин, пребывал в тот апрельский вечер, когда судьба, эта капризная и насмешливая особа, решила круто переменить течение моей жизни. Москва, обычно суетливая и шумная, даже в самые глухие часы, теперь лежала передо мной словно огромный, погруженный в летаргический сон зверь. Фонари не горели, окна домов были наглухо зашторены или заклеены крест-накрест бумажными полосами, и лишь редкие. Замаскированные синими лампочками фары автомобилей скользили по мокрому асфальту, выхватывая из мрака фигуры одиноких прохожих, спешивших укрыться от промозглого ветра. Снег, крупный и мокрый, валил сплошной стеной, словно сама природа решила напоследок обрушить на город всю свою ярость. Он залеплял лицо, забивался за воротник шинели, таял на бровях, и я, сидя в кузове тряского газика, чувствовал, как холод пробирается сквозь ткань, добираясь до самых костей. Впрочем, этот внешний холод мало меня беспокоил. Куда сильнее донимала та внутренняя, сосущая пустота под ложечкой, что всегда предшествует событиям, значение которых невозможно предугадать, но чью важность ощущаешь всем своим существом. Она была похожа на тот липкий, давящий страх, что охватывает пловца, когда он вдруг перестает чувствовать дно под ногами, хотя вода вокруг все та же. Вызов в Кремль был передан мне через дежурного по управлению около 10 часов вечера. Сухой, казенный голос в телефонной трубке не удостоил меня никакими объяснениями. Капитану Рощину прибыть немедленно. Пропуск заказан у Боровицких ворот. И все. Ни слова о причине, ни намека на то, кто именно меня вызывает. Но я, прослуживший в органах без малого 10 лет, слишком хорошо знал цену подобным вызовам. В нашем ведомстве немногословие было не признаком грубости, а формой самосохранения. Чем меньше знаешь, тем крепче спишь. Чем меньше говорят тебе, тем серьезнее дело. И сейчас, когда снег хлестал по брезентовому пологу, а пальцы, сжимавшие колени, уже начали неметь от холода, я перебирал в памяти последние операции. Разоблачение диверсантов на Кировском заводе, поимка агента-связиста у Курского вокзала, долгая, кропотливая разработка сети, раскинутой Абвером среди беженцев. Рутинные дела, во всяком случае, не настолько значительные, чтобы докладывать о них на самом верху. Может быть, ошибка? Просчет? При этой мысли внутри, под ребрами, шевельнулась та самая ледяная змея, что всегда предвещала беду, и я отогнал ее прочь, убеждая себя, что действовал строго по уставу. У Боровицких ворот меня встретил молчаливый офицер с лицом, словно вырубленным из серого уральского гранита. Он проверил мои документы с той тщательностью, какая бывает только у людей, несущих службу в местах, где любая оплошность может стоить головы, и, не проронив ни слова, жестом пригласил следовать за собой. Мы пошли по бесконечным, гулким коридорам, устланным красными ковровыми дорожками, мимо дверей, обитых войлоком, мимо часовых, застывших в неподвижности, словно изваяния. Воздух здесь был особенный, спертый, теплый, пахнущий старым деревом, мастикой для полов и чем-то еще трудноуловимым. Запахом истории? Запахом власти? Не знаю. Но этот запах, смешанный с тишиной, казалось, проникал в самую душу, заставляя сердце биться чаще, а мысли метаться, словно испуганные птицы в запертой клетке. Где-то под ногами скрипнула половица, и этот звук, неожиданно громкий в мертвой тишине, отозвался у меня в висках тупой, ноющей болью.